Как странно и удивительно, что мы с Алиной не сговаривались. Мы не сговаривались, но говорить о чудесах. Потому что я сегодня тоже хотел бы размышлять немножечко о чудесах, которые могут быть в нашей жизни. И тему сегодняшнюю можно было бы назвать «Чудеса вокруг нас». Всякий раз, когда открываешь Священное Писание и читаешь там какую-то историю о чудесном воскресении или каком-то вот, ну, о каком бы ни было чуде, то всегда приходишь в некий восторг и трепет от того, что как здорово, что есть, что Бог может творить чудеса. И ты восхищаешься не только тому, что вот есть чудо, а восхищаешься тому, что чудо всегда появляется тогда, когда заканчиваются человеческие возможности, когда потенциал человеческий исчерпан, когда логика в тупике, интуиция молчит, случай и удача отвернулись, видение нет, одним словом, когда безысходно. И вот чудо, тогда оно является как чудо спасения, как то, что, по идее, не могло бы и быть. Да? Но потом, спустя некоторое время, после прочтения, начинаешь ощущать некий дискомфорт. А иногда некоторые люди даже и вплоть до депрессии. А знаете почему? Потому что, когда ты читаешь об этих чудесах, ты видишь, что это реально. А когда смотришь на свою жизнь, ты не видишь этих чудес в своей жизни, то от этого становится почему-то плохо. И, конечно, может быть, в нашей жизни есть чудеса. Да? Я думаю, каждый из вас может поделиться опытами, да, где было чудесное избавление какое-то, да, исцеление, ответ на молитву, решение проблемы и так далее, и так далее. Но со временем наступает такой момент, когда почему-то вот эти ситуации перестают быть для нас значимыми, как чудо. Всегда можно будет спустя время найти какое-нибудь другое объяснение, после чего эти ситуации вообще перестают быть чудом. Что же мы с вами называем чудом? Какова его природа? Зачем мне нужно чудо? И могут ли быть чудеса в моей жизни? Это те вопросы, на которые мы с вами сегодня все вместе попробуем найти ответ. Итак, что же мы называем чудом? Если откинуть научное определение формулировки, можно сказать, что чудо – это то, что выходит за рамки моего представления о существующем естественном устройстве мира. Или чудо – это событие, которое выходит за рамки моего обычного человеческого опыта. Чудо, мы можем констатировать, совершается силой, не свойственной природе человека, но свойственной сверхъестественной силе. Поэтому очень часто вопрос о чуде или разговор о чуде поднимается именно в рамках религиозных каких-то разговоров. Поэтому феномен чуда в любой религиозной системе закономерно занимает исключительное место. Ведь религия по своей сути – это система связей нашего мира с миром трансцендентным, то есть сверхъестественным миром. И именно чудо является таким ярким свидетельством присутствия сверхъестественного в мире естественного. То есть в том мире, в котором мы с вами живем, мир, который можно пощупать хоть как-то, да? Какова же природа чуда? Если можно было хоть как-то классифицировать чудо, например, по происхождению, то это выглядело бы примерно так. Ну, мы вообще, что такое чудо? То, чему мы всегда удивляемся, правда? То, что что-то такое необычное. Сверхъестественное, совершенно верно, Светлана. И вот, если классифицировать по происхождению, то чудеса могут возникать по неизвестным пока науке законам и явлениям природы. Да, и мы можем этому удивляться и не найти этому объяснения. Мы с чудесами можем столкнуться в цирке, например, да, когда фокусник делает какой-то фокус, и мы удивляемся, потому что это находится за пределами нашего понимания и объяснения. Но это уже чудо, или шарлатанство можно еще назвать. Чудо может быть и от дьявола, как православные это еще называют бесовщина. И чудо может быть от Бога. В сегодняшней теме нам интересно последнее. Это чудо от Бога. Потому что именно этого чуда мы ожидаем, и лишь в нем мы видим для себя благо, потому что лишь в нем мы видим нечто стабильное, совершенное, твердое, на что можно опираться. Правда? А, например, неизвестные проявления природы, став в свое время понятными, да, объясняемыми, они перестают быть чудом. Фокусы, ну что фокусы, это лишь пустышка, мыльный пузырь, это видимое какое-то действие, но на самом деле это как бы, ну фокус, не есть фокус, да. И чудо от дьявола, оно всегда лживо и приводит человека к погибели. Поэтому именно чудо от Бога нас интересует больше, чем все остальные. Но, несмотря на то, что чудо от Бога нам более интересно, в этом мире очень сложно разобраться. Очень сложно разобраться, какого происхождения то или иное чудо. А сложно, потому что, во-первых, мы любое чудо воспринимаем на эмоциональном уровне. А эмоции на чудо, каким бы оно ни было, всегда выдают восторг. Да, всегда даже может быть шокирует в какой-то степени. Да, но как бы реакция похожа. А во-вторых, из-за ограниченности греховной человеческой природы мы не можем объективно оценить происходящее. Сказать, да, вот это чудо от Бога, это не от Бога, это фокус, а это просто еще явление природы, которое мы не изучили. Да? Но тем не менее, по некоторым признакам мы все же можем судить об авторстве того или иного чуда. В частности, если мы говорим о чуде от Бога, то Священное Писание, приоткрывая свою завесу, показывает нам некоторые очень важные черты Бога, по которым мы можем хоть как-то, но оценивать происходящее. Например, чудо от Бога не есть насилие над свободой человека. То есть человек всегда свободен принимать это как чудо от Бога или не принимать. Да? Человек, Бог, вернее, не насилует человека в этом вопросе. Чудо от Бога не может быть чудом ради чуда. Ну, в противном случае это получается фокус. Да? То есть фокусы делаются ради какой-то зрелищности, да? То Бог не будет это делать только ради зрелищности, только ради чуда. Я думаю, вы хорошо знаете слова пророка Исаии, который процитировал Бога, который говорит, «Слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, да? Но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Если слово не может быть пустым, да, то тем более какое-то действие, которое Господь совершает. В-третьих, истинное чудо от Бога никогда не бывает случайным, но является в силу внутренней духовной необходимости. И смысл его вовсе не во владении волей человека. То есть вот на него как бы вот если я явил чудо, значит это я такой мощный, да, я сильный, я могу. Ты должен мне повиноваться. А Бог через чудо может раскрывать другую сторону, скажем так, жизни. Как я уже говорил, мы живем с вами в естественном мире, да, что можно пощупать. Но есть мир, который неестественный, или сверхъестественный, да, который мы пощупать не можем. Но это сверхъестественный мир, да. Он очень сильно влияет на нашу с вами жизнь. И не видя его проявления, влияния, мы можем заблуждаться. Но Бог, проявляя свои сверхъестественные действия или чудо, может нам показывать, что я управляю этим миром. И я могу тебе помочь или поддержать или утешить, или решить твою проблему. Чудо может быть языком, на котором Бог в каком-то конкретном случае говорит с человеком. Ну, я думаю, что самый яркий тому пример – это Бог, говорящий через куст с Моисеем. Да, это прям буквально говорил, да, это чудо говорит. Но Бог может и по-другому общаться со своими детьми. Чудо Божье бывает лишь там, где есть вера. Это очень важный момент. И под верой здесь следует понимать свободную готовность принять раскрываемый внутренний смысл, который идет от Бога. То есть я готов принять. И в этом заключается моя вера. Я думаю, вы хорошо помните историю воскрешения дочери начальника синагоги. Если вы перечитаете эту историю, то вы увидите там такой момент, что когда девица умерла, Христос войдя говорит, что смущаете и плачете. Да? И он говорит, что она спит. Помните, как люди отреагировали, которые находились в доме? Совершенно верно. Они засмеялись. А помните, что Иисус сделал дальше? Он попросил всех уйти. А кого он пригласил?
Родителей.
Родителей и учеников своих. Знаете почему? Потому что у одних была огромная нужда. И эта нужда заставляла их принять все то, что Иисус сделает. Потому что уже дальше смерти уже нет ничего. А ученики были, потому что они видели Его силу. Видели ту мощь, которая Господь являет через подобные чудеса. Поэтому очень было важно, чтобы здесь присутствовали люди, которые верят. Но у некоторых людей вера появляется только после чуда. И мы можем прочитать 42 текст 5 главы Евангелия от Марка, где написано, что когда девица встала и начала ходить, ей было 12 лет, видевшие пришли в изумление. Другой случай описан прямо в следующей главе Евангелия от Марка, в 6 главе, где Иисус приходит в родные края, и где написано, что не мог совершить там никакого чуда. Понимаете почему? Потому что 6 стих говорит, что Иисус дивился их неверием. Чудо там, где есть вера. Но зачем же мне нужно чудо? Зачем я хочу чудо в своей жизни? Зачем оно должно проявиться, как мне хочется, в моей жизни? На это есть два взгляда. Один чисто человеческий взгляд, один Божий. По-человечески мы хотим это чудо, потому что чувствуем какое-то ослабление своих отношений с Богом. Нам хочется, чтобы вот это вот отношения закрепились через вот эти чудеса, которые Бог мог бы явить в моей жизни. Чтобы, когда Он мне вот так и так сделает, вот я тогда сразу с удовольствием еще раз скажу: Господи, Ты мой Бог и Спаситель. Но если не сделает, значит, все не так, как я раньше думал. Есть Божья цель или Божий взгляд. Богу это нужно особо, потому что Он хочет сделать человека свободным от греха и счастливым. И поэтому присутствие чуда, если мы смотрим божественными глазами, не всегда и не для всех обязательно. Потому что Бог лучше знает, что нам нужно для спасения и для укрепления отношений с Ним. Помните историю, когда фарисеи и саддукеи, искушая Иисуса, просили показать ему знамение с неба? Помните этот эпизод из Нового Завета? Ну, записано в Евангелии от Матфея в 16 главе. Но там в Евангелии от Матфея два случая подобных. Еще в 12 главе есть, где они просят чудо с неба, чтобы как доказательство того, что Иисус есть Сын Божий. И он говорит им, вечером, вы говорите, будет ведро, потому что на небо красное. А в утро сегодня не настя, потому что небо багровое. Дальше он говорит, лицемеры, различать лицо неба вы умеете, а знамение времен не можете. Кстати, здесь, вот в этом тексте, слово «знамение» и «чудо», вообще в Евангелии, в синодальном переводе, слово «знамение» и «чудо» имеет одно и то же греческое слово, то есть подсознание. Просто у нас перевели это как «знамение», как «чудо». А на самом деле это и то, и другое, и «знамение», и «чудо». То есть одно и то же слово используется. И он говорит, что вот чудеса этого мира, естественного мира, вы умеете различать, вы можете их видеть. А чудеса от Бога вы не можете видеть. И он говорит о том, что дальше род лукавый прелюбодейный, знамение ищет. И знамение не даст ему, кроме знамения Ионы, пророка, и оставит ее отошел. Читая этот текст, может сложиться впечатление, что мы не должны искать чудо. Что чудо в моей жизни не должно происходить. Потому что тогда я буду родом лукавым и прелюбодейным. Но Иисус здесь делает акцент не на знамении, а на категории людей, которые ищут этих знамений. Это люди, которым это знамение по большому счету ничего не даст. Потому что их характер уже испорчен настолько, что что бы ни сделай, что бы здесь ни покажи, это не возымеет преобразующей силы их характера. Фарисеи и святые требовали знамения. Вообще у евреев была привычка всегда от пророка или от учителя какого-то требовать какое-то доказательство того, что он тот, за кого себя выдает. И они требовали от него. Но Иисус говорит, что кроме знамения Ионы пророка, они ничего не увидят. Знамение, которое обратило жителей Ниневии к Богу, заключалось не в том, что Иону поглотило огромное морское чудовище. Об этом жители Ниневии даже не знали. И пророк Иона даже об этом не говорил, поскольку мы читаем это в книге пророка Иона. И он никогда не использовал этот факт для того, чтобы взывать к людям. Знамение Ионы был он сам. Представьте себе, что значит прийти в ассирийскую столицу. Я думаю, кто читал Атарина про Ассирию, то он очень красочно описывает, что из себя представляла эта столица. Да? Какие мерзости там и какая жестокость была. И то, что этот Иона приходит и говорит о том, что через 40 дней здесь ничего не будет, вот это уже было чудом для них. И вот это уже стало той вестью, которая преобразовала жителей этого города. И Христос говорит, что и вы, если не научитесь различать чудеса от Бога и явление самого Бога, то можете дойти до такой крайности. Иисус через эти слова как бы говорит, вы меня видите лицом к лицу, как Бога, но что же вам еще нужно? Вы настолько слепы, что не можете видеть даже самого Бога, которого ожидаете. В этом истина и в этом предостережение и для нас с вами. Хорошо, но могут ли быть чудеса в моей жизни? Насколько это реально для меня? До сего момента я говорил о видимых чудесах. О том, что нас приводит с вами в восторг и трепет, когда мы с этим сталкиваемся, когда мы это видим, ощущаем, переживаем. Но мы не видим и не подозреваем и не догадываемся, сколько всего происходит вокруг нас. Того, чего мы не видим. И если мы следуем на то, что в нашей жизни ничего чудесного не происходит, значит, сейчас пришло время внимательно послушать. Помните историю из Ветхого Завета, вот этот пророк Елисей? И когда сирийский царь, у него был серьезный конфликт с израильским народом, с израильским царем, когда сирийский царь делал засады для войска израильского, то почему-то израильское войско не попадало в эти засады. Помните эту историю, да? А помните причину, почему они попадали? Да, Елисей докладывал царю. И царь сирийский возмущался по этому поводу. Неужели у нас есть тут кто-то, кого можно назвать предателем? Да? Но слуги ему говорят, что есть некий пророк, который даже то, что ты будешь говорить в спальной комнате своей, он все об этом знает. Бог ему раскрывает. И тогда он посылает свою мысль для чего? Знаете, что пророк, совершенно верно. Давайте почитаем, что было дальше. Вот он, служитель человека Божьего, то есть слуга Елисея, встал и вышел. И вот войско вокруг города и кони и колесницы. И сказал ему слуга его, увы, господин мой, что нам теперь делать? То есть мы в безвыходной ситуации, мы в окружении. И сказал он, не бойся, потому что тех, которые с нами, больше тех, которые с ними. И молился Елисей и говорил, Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. И открой глаза Господь слуге, и он увидел. И вот вся гора наполнена конями, колесницами, огненными кругом Елисеями. Интересно, правда? Казалось бы, слуга увидел только войско сирийское. Но Господь открыл ему и то, что он не видел. Задумайтесь теперь над тем, сколько всего не видим мы. Нам кажется, что в моей жизни ничего не происходит. Ничего чудесного нет. А может быть, мы просто этого не видим? Вспомните еще одну историю, тоже связанную с народом израильским, но эта история уже записана не в книге Царств, а в книге Чисел, в 22 главе. Помните, когда Валах, царь Моавитянский, попросил Валаама, пророка, да, проклясть израильский народ. Но после долгих несогласий, препирательств, а потом согласий, Валаам едет все-таки, да? Помните, что там происходит? Ну, прежде чем она заговорила, что произошло. Да, но видел ли этого ангела Валаам сам? Нет. А сердце видимо, Валаам видит. И этот ангел несколько раз вставал на пути, а сердце пока не зажал ее совсем вот безвыходно. Ей же некуда было идти. Она прижала ногу Валааму, тот рассердился, начал бить ее. Точнее, он бил ее даже не раз там, до тех пор, пока она не заговорила. Но посмотрите, он даже и этому не удивился. Только посмотрите, насколько человек слеп, что даже говорящая ослица не произвела на него ни какого причем. Даже вступая с ним в диалог. Я бы, наверное, убежал бы от такой ослицы. А он вступает с ним в диалог. И лишь потом, когда она говорит об ангеле ему, и когда ангел сам говорит, начиная с Валааму, тогда и написано, смотрите, что написано, что опять, во-первых, Господь отверз уста ослиц, да, и ангел, или Господь отверз также глаза и Валаама, и он увидел ангела Господня, стоящего на дороге, с обнаженным мечом в руке, и преклонившись, пал на лицо свое. Мы привыкли называть чудом то, что мы видим. Например, я помолился, Бог ответил, здорово, увидел, ощутил, пережил, да? Или я опаздываю на автобус, опоздал, все. А у меня там такая встреча срывается. Тут приезжает машина, открывается дверь или окно, и человек-водитель говорит, тебе куда садиться, подвезу? Чудо? Еще такое. Или, например, кончился бензин, а машина едет. Чудо? Еще такое чудо. Таких чудес можно много. Значит, я говорю, у каждого из вас есть опыт свой, который мы могли бы рассказать. А отсутствием чуда мы считаем то, когда не видим. От чего начинаем думать, что Бога в нашей жизни нет, нам от этого становится почему-то плохо. От отношения с Богом мы ожидаем чудес. Не видя того, что чудеса просто кишат вокруг нас. Точно так же, как мы ожидаем чего-то и от других отношений. Например, муж ожидает чего-то чудесного от своей жены. Или наоборот, жена ожидает от отношений с мужем чего-то необычного. Что муж, может быть, когда-нибудь, она увидела, например, по телевизору, как красиво ухаживает мужчина за женщинами, да? Ей захотелось, вот что мой муж дарит на цветы? Подарю последний раз на сами. И все, да? Почему? Или почему он меня никуда не пригласит? Да? И так далее, и так далее. Или муж, например, может возмущаться. Почему она никогда не сделает праздничный ужин? Да? Или еще что-то, что-нибудь. Ну, как бы, у каждого, я думаю, тоже есть на этот счет свои опыты. Или, например, дети от родителей тоже ожидают чего-то особенного. Например, что родители однажды поймут их, их выбор, их желания, стремления. Но и родители иногда от детей тоже ожидают чего-то сверхъестественного. Правда? Братья и сестры, которые от своих единоверцев тоже могут ожидать какого-то чудесного проявления отношений. Пастор от членов церкви или члены церкви от пастора тоже могут ожидать. Нам скучно от привычных отношений. Хочется зрелищ, которое бы нас будоражило. Хочется трепета и восторга, которые бы нас толкали на какие-то подвиги. Хочется остроты и впечатлений от отношений. Но поглядите, дорогие друзья, это все есть вокруг нас. Например, мужья, посмотрите на своих жен и поверьте, что это лучшее, что может быть в вашей жизни. И то, что вы прожили много лет вместе, имеете детей, это лучшее тому доказательство. Потому что есть женщины, с которыми вы и дня не смогли бы прожить. Жены, посмотрите, как мучаются женщины или жены алкоголиков, тиранов и самодуров. По сравнению с ним, ваш муж просто чудо. А каково остаться без мужа? Спросите у тех, кто уже в такой ситуации. И вцепитесь в своего мужа, как в дар Божий. Дети тоже могут посмотреть на своих родителей, потому что это благословение для детей. Они есть, то есть родители не у всех. Ваши родители дали вам кровь, пищу, образование, детство, будущее. У многих этого нет. Это ли не чудо? Да и родителям есть над чем задуматься. Поговорите с людьми, которые не могут завести себе детей. Или потеряли их. И прижмите к себе свое чадо, потому что это чудо вашей жизни. община в городе, в нашем городе, в этом городе, и свобода для собрания братьев и сестер в нашей стране. Скажите, это чудо? Это чудо. В противном случае, я думаю, их стрима бы было у нас бы хоть бы отбавляли. Правда? Наличие своего пастора в церкви сегодня. Это чудо? Точно так же, как и наличие членов церкви, готовых служить Господу. Для пастора это тоже чудо. Сегодня с уверенностью можно сказать, что это сверхъестественный феномен или чудо. Да даже просто то, что я жив, это уже величайшее чудо. То, что я дышу, хожу, слышу, вижу, говорю, это чудо. То, что меня Господь до сих пор терпит, это тоже чудо. И то, что Он продолжает сегодня ко мне говорить, возможно, даже через эту проповедь, это тоже чудо. А если более глубоко разобраться, дорогие друзья, то все то, что мы считаем с вами обыденным, естественным, привычным, лежит далеко за пределами наших с вами возможностей, нашей логики и любого другого нашего потенциала. А это и есть чудо. Чудо от Бога. Потому что только Бог дает человеку жизнь и все, что нужно для жизни. Говоря о чуде, дорогие друзья, мы должны с вами определиться, что и для чего нам нужно. Если нам нужны фокусы и зрелища, которые приводили бы нас в восторг, то добро пожаловать в цирк. Там этого предостаточно. Но если нам нужно чудо от Бога, которое бы укрепляло остроту наших отношений с Ним, для этого достаточно оглянуться вокруг. И жизнь сразу наполнится тем потерянным смыслом, которым мы так сегодня нуждаемся. Обращаясь сегодня к Господу в молитве, мне бы хотелось бы вместе с вами помолиться о том, чтобы Господь открыл нам глаза точно так же, как Он в свое время открыл глаза и слуги Елисея и Валаама. Чтобы мы вокруг себя увидели то, чего нам, может быть, недостает, может быть, непонятно, может быть, то, что дополнит картинку нашей жизни и, скажем так, напомнит нам о том, что в нашей жизни Бог присутствует всегда. Даже тогда, когда мы от Него отворачиваемся, даже тогда, когда мы противимся Ему, даже тогда, когда мы бунтуем против Него, Он всегда с нами. И пока мы живы, Он продолжает творить чудеса в нашей жизни. И продолжаем с нами.